Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посещает сегодня Северную Осетию. В иракском городе Самара произошел мощный взрыв возле святыни мусульман-шиитов. Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Нартай Дудбаев подал президенту прошение об отставке. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посещает сегодня Северную Осетию. Утром она побывала в Беслане, в разрушенной школе, которую 1 сентября 2004 года захватили боевики, и на мемориальном кладбище погибшим в результате теракта. В Владикавказе Арбур встречается с руководством республики. Северная Осетия – последний пункт ее поездки по Северному Кавказу. Накануне Арбур посетила Чечню, а в понедельник – Ингушетию. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, ситуация в регионе Каспийского моря, Карабахская проблема. Это второй визит Владимира Путина в Азербайджан за время пребывания на посту президента. В Саранске проходит судебный процесс под отстранению от должности руководителя крупнейшего в Мордовии предприятия лампового завода «Лисма», работники которого вот уже несколько месяцев не получают заработную плату. С подробностями наш корреспондент Игорь Телин.
Претензии к генеральному директору «Лисмы» Стефану Зелиско имеют и прокуратура, и инспекция по охране труда. В настоящее время общая сумма долга администрации и предприятия перед своими работниками превышает 28 миллионов рублей. Представляющий на суде интересы своего руководителя, начальник юридического отдела «Лисмы», объяснила такую задолженность тяжелым экономическим положением предприятия. Денег хватает только на погашение долгов поставщикам и оплату энергоресурсов. «Лисма» – крупнейшее предприятие не только Саранска, но и Мордовии. В целом относится к числу градообразующих. Суд в Саранске продлится до конца февраля, и его решением гендиректор может быть отстранен от должности на срок от 1 года до 3 лет. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Радио Свобода. Новости.
Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Нартай Дудбаев подал президенту республики Нурсултану Назарбаеву прошение об отставке, сообщает корреспондент Радио Свобода. Пятеро подчиненных Дудбаева проходят по делу об убийстве казахстанского оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева. Задержанные подозреваются в причастности к его похищению. Всего по этому делу арестовано 6 человек. 13 февраля недалеко от Алматы были найдены тела Сарсенбаева, его охранника и водителя. Госдума России приняла в 3-м окончательном чтении закон о рекламе, предусматривающий в частности сокращение ее объема в телевизионных передачах. По новым правилам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25% до 15%. Ужесточаются требования и к так называемым зонтичным брендам, когда под видом минеральной воды рекламируются алкогольные напитки. В иракском городе Самара произошел мощный взрыв возле святыни мусульман-шиитов, гробницы Аскария. Здание повреждено. Американские и иракские военные отцепили гробницу. Идут обыски в окрестных домах, о жертвах сообщений нет. Только за вчерашний день в Ираке в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 27 человек. Международный трибунал в Гаге и власти Сербии не подтверждают информацию о задержании Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Генерал Младич – один из наиболее разыскиваемых балканских военных преступников. Сербские журналисты утверждают, однако, что Младич, более 10 лет скрывающийся от правосудия, сейчас как никогда близок к аресту. Международное сообщество тесно увязывает задержание генерала с оказанием экономической помощи Сербии. Ситуацию комментирует советник премьер-министра Сербии Воислава Каштуницы Владета Якович.
Власти Сербии полностью отдают себе отчет в сложившемся положении и осознают все возможные последствия. Мы знаем, что в этом деле наступил решающий момент. Не столько даже для правительства, сколько для будущего всего государства в целом.
Державы.
Говорил советник сербского премьера. Госсекретарь США Кондолиза Райс встречается сегодня в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком. Основная тема переговоров – ситуация в палестинской автономии. США, заморозившие помощь палестинцам, требуют, чтобы пришедшая к власти радикальная группировка «Хамас» незамедлительно отказалась от насилия и призвала и признал Израиль. Египет считает, что палестинской автономии сейчас нельзя отказывать финансовой помощи, а Хамасу следует дать время на перестройку его политической платформы. Выступая в Египте, накануне Райс заявила:
нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков. Необходимо отказаться от насилия, если вы намерены выполнять обязательства, взятые на себя палестинцами, в плане сотрудничества с Израилем и приверженности мирному процессу.
Заявила Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
В Эквадоре, в провинции Напо, власти ввели чрезвычайное положение после того, как здесь вспыхнули беспорядки. В столкновениях с солдатами ранены 3 человека. Сотни рабочих штурмовали здание нефтенасосной станции, перекрыт главный нефтепровод страны. Волнения начались после того, как эквадорские нефтяные компании объявили о сокращении расходов на социальные нужды. После 11 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 58 комплектов наград из 84. Россияне завоевали 7 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград. Сегодня в программе розыгрыш 7 комплектов наград. В лыжных гонках пройдут состязания по спринту, горнолыжницы выйдут на трассу специального салома, а мастер сноуборда будут соревноваться в параллельном гигантском саломе. Напомним главные новости к этому часу. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посещает сегодня Северную Осетию. Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Нартай Дудбаев подал президенту прошение об отставке.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня тема нашей программы – мифы и реальность российского образования. В студии «Радио Свобода» директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства Татьяна Клячко. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашей гости. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну что, начнем с первого мифа, наверное, самого главного. Что в Советском Союзе было и в России остается лучшее в мире образование, да?
Да, вот это очень распространенный миф. Нам представляется, что так жить легче в этом мифе. У нас действительно очень неплохое образование.
Но даже сейчас, да?
Даже сейчас. Но если говорят, что у нас лучшее в мире высшее образование, то я обычно говорю, что в год на нашего студента тратится $800, ну, за 5 лет 4000. Вот какую машину вы можете купить? Ну,
Жигули.
Публика, да, так думает, ну, Жигули. Ну, вот если Жигули едет, да, все хорошо. Но если вы уже выйдете на улицу, то вы увидите, что не очень конкурентоспособная машина. Правильно? Правильно. Вот то же самое происходит с нашим образованием. То есть, если мы вернемся в конец, там, 80-х, когда...
Прошлого века.
Да, прошлого века, когда у нас Жигули была вожделена мечтой, то наше высшее образование было очень хорошим и конкурентоспособным. Сейчас это уже из области мифов. Мы на мировом общеобразовательном рынке занимаем сейчас 0,5%.
То есть, что это значит? Это вы оцениваете по тому количеству студентов-иностранцев, которые в России,
да,
учатся?
Да, которые к нам приезжают и хотят у нас учиться.
0,5%. А раньше было больше?
Раньше было больше. Раньше мы в какие-то годы доходили аж до 5%. Сейчас это уже очень маленькая цифра. Я для сравнения скажу, что в Соединенных Штатах занимают 30% мирового образовательного рынка.
30%?
30%. Европа объединяется. Соединенные тоже 30%, Австралия 30%. Сейчас на мировые образовательные рынки вышел с большими претензиями уже Китай.
А как, вот. Если еще Австралия, то вообще получается, что...
80, да, вот 30, 10 это 70, ну и вот уже Китай...
Нет, 10, Австралия 10, да, тогда, да, а вы сказали 30.
Нет, значит, 30 Соединенные Штаты, 30 Объединенная Европа, 10 Австралия.
А, 10 Австралия. Они 70, вот эти страны 70%.
Да, держат 70% уже мирового образовательного рынка.
И Китай подключается?
Сейчас подключается очень активно к этой, как бы, к выходу на мировые рынки Китай, а мы упускаем инициативу, несмотря на то, что у нас сейчас, можно сказать, одно из самых дешевых в мире высших образований.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а что можно еще сказать о качестве образования? Чем оно отличается от образования тех стран, где, ну, вот, допустим, тех же американских, там, не знаю, английское образование и так далее, австралийское?
Ну, если...
Чего нам не хватает? Почему мы проигрываем?
Значит, мы проигрываем сейчас... По двум причинам. Первая причина состоит в том, что с начала 90-х годов прошлого века, когда у нас было 2 миллиона 700 тысяч студентов, сейчас мы учим 6 миллионов 800 тысяч студентов.
Это вы к России относите, да?
Да, к России.
Не к Советскому Союзу, а к России.
Именно к России. Да. Значит, у нас рост контингентов почти в 2,5 раза. Совершенно понятно, ну, грубо говоря, что мощности системы образования за таким ростом не успевает.
То есть в 3 раза фактически выросло, да?
2,5 раза мы выросли. А преподавательский корпус, если мы возьмем уже про преподавательский корпус, то он вырос где-то примерно на 40%. Вот.
То есть те же люди бегают, что ли, с одного нового университета в другой?
В другой университет, в третий университет, в четвертый университет, иногда забывая, что они сказали в первом, ну и так далее и тому подобное. Поэтому мы получаем резкое падение качества образования. У нас не изменились технологии.
Образовательные, да?
Технологии. Да, мы в каком-то смысле... хороших вузов подключили уже и компьютеры, и информационные технологии. Но это очень поверхностно, это не прошло в толщу нашего образования. А во всем мире, ну или в цивилизованном мире, как хотите так и называйте, это уже совершенно другие технологии образования. По уровню информатизации нашего образования мы очень сильно, конечно, отстаем. У нас слабые библиотеки, они в прошлом веке так и остались. Эти библиотеки.
Ну, просто не было, ведь долгие годы не было серьезного книгоиздания в России. Вот если говорить не только, ну, утилитарные учебники, а если брать вот весь корпус, да, литературы, который обычно сопровождает образование.
Да, ну, сейчас как бы ситуация улучшается, уже и государство стало лучше финансировать библиотеки, но тем не менее. А вторая, конечно, причина, и такая существенная причина, у нас очень старый педагогический корпус. Он молодец.
Какой возраст сейчас?
Значит, в среднем...
Это в вузах, да?
В вузах, да. Если брать профессорский корпус, то это за 60. Если брать доцентский, то это предпенсионный. Средний возраст где-то 48-49 лет. Это уже очень и очень много. То есть... Сейчас ситуация точно так же, как с финансированием библиотек, немножко улучшается. Молодежь стала идти в высшее учебное заведение работать, преподавать, но пока еще этот процент достаточно небольшой. Поэтому мы сейчас, и это говорят уже все работодатели, вот мы делали большое обследование по этому вопросу, они говорят, что да, фундаментальные знания владеют, а то, что за окном, не знают. И это отражает то, что преподаватель, который стоит в аудитории и читает лекцию, он не знает, что изменилось в реальном мире.
И даже его профессии, да?
Даже в его
профессии. Ну, мы о среднем говорим, да. Не о лучших, а о среднем, да. Преподавателе. Скажите, пожалуйста, а школа, вот немножко, школа-то там еще более тяжелая ситуация, там еще более, сейчас вообще говорят, что чуть ли не подавляющее большинство учителей уже предпенсионного или пенсионного возраста, а если учесть, что они через 25 лет педагогической практики могут уйти на пенсию, чуть ли не все пенсионеры сейчас преподают.
Ну, последние цифры такие, 42% учителей 5 начальных 11 классов – это лица, имеющие стаж свыше 20 лет. То есть это где-то 45 примерно лет. 15% – это люди пенсионного возраста. Если мы берем начальную школу, то там 38% – это люди, имеющие стаж свыше 20 лет, и 9% – те, кто имеет пенсионный возраст. Вроде бы ничего страшного, но на самом деле это свидетельствует о том, что обновление учительского корпуса тоже практически не происходит. Это понятно, потому что средняя зарплата учительство у нас сейчас 3000 рублей.
Очень мало, да?
Это мало. Хотя, ну, к этому тоже надо относиться, понимая, что страна у нас очень большая, и где-то это очень мало, где-то это не очень мало.
А мне-то ребенок не так мало вообще, да?
Ну, в общем,
депрессивных,
в общем,
так,
да,
называемых.
Депрессивных, но все равно. Еще Филипп Кумбс в 60-е годы написал знаменитую книжку под названием «Кризис образования». Он говорил, что если заработная плата учителя ниже средней по экономике, то в школу приходят самые слабые кадры с рынка труда. Вот такая зависимость существует.
Да, понятно. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня тема нашей программы – мифы и реальность российского образования. В студии Радио Свобода директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства Татьяна Клячко. У микрофона Александр Костинский. Но мы перешли ко второму вопросу. Такой миф существует, что сейчас у нас в образовании все плохо. Но мы тоже, в общем-то, сейчас говорили не об очень приятных тенденциях. Так что это правильно? Это не миф, это так и есть? Все плохо?
Вы знаете, я думаю, что на самом деле то, к чему мы пришли после 15 лет в России, вот как бы перехода к новой экономике, к новой системе образования.
К новой жизни, в общем.
К новой жизни, да. То это связано с тем, что образование у нас стало очень разным. И есть действительно... скажем так, большие-большие пространства, где плохое образование, слабое образование, есть элитное образование,
хорошее,
которое уже хорошее образование. Поэтому вот я бы не стала все одной и той же краской как бы мазать. Единственное, что, конечно, можно сказать, что в целом уровень, наверное, понизился.
То есть температура по больнице стала ниже, да?
Чуть ниже, да. Будем этого придерживаться. И здесь надо сказать, что это в значительной степени зависит от финансирования образования, потому что вот очень долго, практически все 90-е годы, было очень слабое финансирование, особенно в провинции, школ, детских садов. Мы очень сжали систему дошкольного образования. Ребенок, в общем, в школу должен приходить готовый к тому, чем ему там придется заниматься.
До такой сейчас степени, что сейчас проблема детских садов просто острейшая.
Да, теперь опять появилась проблема детских садов, 58% охват, это очень низкий охват.
Это ребят, которые, да, вообще могут ходить в детский сад.
Могут,
да,
ходить в детский сад. Вот, и с этим связано то, что мы пожинаем вот эти плоды. С другой стороны, надо сказать, что можно привести примеры того, что где-то становится лучше. И это как бы наполняет нас некоторым оптимизмом.
Ну, скажите, где? Давайте.
Вот. Вот, чтобы... Ну, понимаете, вот то, что уже все-таки 6,8 миллионов студентов при всей как бы невозможности этой цифры, да, это свидетельствует в том числе о том, что общий уровень культуры в обществе, он поднимается.
И тяга все-таки к знаниям.
Тяга к знаниям, тяга к некоторому социальному статусу. Работодатель сейчас во многих фирмах берет уборщиц,
как ни смешно,
с высшим образованием. Когда спрашиваешь, почему, они говорят, будут аккуратно, будут все ответственно делать. Курьеры берут с высшим образованием, не потеряет, вовремя доставит, ответственен и так далее, и тому
пьет
подобное.
Пьет меньше, да, курьер?
Вот, пьет меньше. Все вот как бы идет к этому. С другой стороны, да, это немножко такая тревожная тенденция, потому что человек, получив высшее образование, начинает
курьером
работать. Для нас это странно. Но если мы перейдем ко всеобщему высшему образованию, ну, значит, так оно как бы и будет.
Там мы уже почти перешли. Сейчас говорят, сколько? 90% выпускников школ сейчас поступают в вузы, или сколько?
Вы знаете, если смотреть статистику, то у нас вузы поступает на 270 тысяч человек больше, чем кончает школу.
Так, подождите, я не понимаю, что значит? Это означает, что у
это
нас...
Это значит, что в вузы идут не только выпускники школ, но идут выпускники начального профессионального образования, идут выпускники учебных заведений среднего профессионального.
Вы имеете в виду,
да,
все,
идут,
не только очное,
да,
заочное образование.
Идут те, кто работали, ну, и в этом отношении здесь есть тоже еще одна проблема. Мы сейчас приблизились к уровню заочного образования такому, какой был в России в 1960 году. Вот тогда примерно очное и заочное образование по численности обучающихся совпадали. Потом началось расхождение. Число очников у нас росло, а число заочников падало.
Это нормально?
Это нормально. Мы тогда говорили о том, что заочное образование низкого качества, что лучше бы больше очников было и так далее. Теперь вот мы опять сошли как бы в точке, когда число очников и заочников, оно стало одинаковым.
А о чем это говорит? Вот, а что это за тенденция? Почему там в 60-е годы и сейчас? Это что говорит, что не хватает рабочей силы или что? Почему?
Я думаю, что это разные как бы типы получение вот этого вожделенного высшего образования.
Как статуса, да?
Как
все-таки
статуса,
как корочки,
как
да?
Как статуса. Наши исследования показывают, что теперь не иметь высшего образования, это как вот прийти в приличное общество с ним этой шеи.
Ага. Ну,
да.
Так, это хорошо?
Ну, в общем, это хорошо. Это означает, что образование пока в глазах населения имеет высокий рейтинг. Другое дело, что когда все получат высшее образование, то придется опять как бы дифференцировать это высшее образование, и уже будем стремиться к чему-то другому.
То есть в действительности неплохо, что все получают, да? И, может быть, немножко остановиться на тех хороших примерах, на тех хороших тенденциях, раз не все плохо, да? То есть, во-первых, вы считаете, если я вас правильно понял, что то, что у нас такое большое количество студентов, имеет и плюсы, правда? А второе, что еще можно выделить?
Ну, можно выделить, наверное, то, что все-таки начинает выделяться достаточно такой хороший уровень некоторых вузов. Вот он поднимается. Мы можем говорить о Московском государственном университете, о Московском государственном техническом университете имени Баумана. Опять восстанавливает свои позиции физтех, опять появляется МИФИ в качестве лидеров в нашем образовании.
Это сейчас технические,
это
да?
Это технические вузы, и что...
Экономические
вот,
сильные вузы есть.
Сильные экономические вузы, высшая школа экономики, НЭК, РЭШ, то есть вот появляются, так сказать, вузы, о которых можно сказать, что они уже на определенном хорошем мировом уровне. Другое дело, что плохо то, что большая часть сконцентрирована в столице. Это Москва, это Санкт-Петербург, и уже такими островками, там немножко Нижний Новгород, немножко Новосибирск, немножко Красноярск.
Томск, да.
Томск. Томск большой, да, очень университетский центр. Это Томск, это Екатеринбург. Вот мы имеем. То есть фактически мы сейчас повторяем ту структуру, которая была в Советском Союзе, тогда тоже 25% студентов были сосредоточены в столицах, и все было концентрировано как бы в Москве и в Ленинграде. Сейчас мы имеем концентрацию в Москве и Санкт-Петербурге. Другое дело, что сейчас большая часть, тогда была, вот в Москве и Санкт-Петербурге были студенты приезжие, а теперь это коренные москвичи и санкт-петербургцы. В этом
приезжих меньше стало, да?
Приезжих стало меньше. Тогда было 75 приезжих, 25 москвичей.
75% в советское время, да?
В советское время.
А сейчас?
Теперь примерно обратное.
То есть все-таки сейчас, да, в московских вузах учатся в основном
Москве. Москвичи и санкт-петербургцы. Сейчас тенденция опять меняется, мы входим в демографический спад, это известно, да? Вот число выпускников школ будет падать, то есть оно уже начало падать, но сейчас оно как бы начнет сильно падать. Если еще в прошлом году 1 320 000 было выпускников, то уже скоро их станет всего там 870 000, вы понимаете?
Скоро это в каком году станет?
Это в 2010.
В 2010 году, ну, фактически снизится в два раза.
Нет, ну и да. Вот, число как бы выпускников резко падает.
Падает.
И вот тогда как бы переток иногородних студентов в Москву, скорее всего, увеличится.
В Москву, в Санкт-Петербург, наверное, в крупные города, да?
Ну, вообще концентрация идет в крупных городах студентов, но вот в мегаполисы.
В мегаполисы. Вот это, кстати, тоже очень важная такая тенденция, да, демографическая, о которой многие говорят. Видимо, это приведет к какой-то сильной коррекции, потому что а кто же пойдет, да? Если, кто пойдет в вузы? У нас ведь в начале 90-х была такая же ситуация, где конкурсы в лучшие вузы страны. Я вот помню 92-93 год, там, ну вот те же вузы, которые вы называли, физтех, МФИ, МГУ, на технические специальности вообще было там 1,3-1,5 подавших заявления. То есть фактически мы придем, видимо, к той же ситуации, что ли? Или закрыть часть вузов,
ну,
надо, кто там учится.
Ну, близкая ситуация. То есть сейчас надо будет очень серьезно думать. Вот система, то, что называется, по масштабам разогналась, теперь ей нужно сжиматься, и вопрос будет состоять в том, как сжимать. Часто слышатся разговоры о том, что нужно снизить доступность высшего образования, что у нас не хватает рабочих рук, и за всем этим стоят достаточно мощные основания. Но мне кажется, что это была бы социально крайне опасная мера вот сейчас пытаться не пустить людей
в вузы
к этому вожделенному высшему образованию. А вот как выстраивать потом систему непрерывного профессионального образования, когда человек, скажем, получив высшее образование, может добирать рабочими, например, квалификациями, потому что уже другое производство, да, другие люди там требуются.
Да уже рабочий требуется очень высокой квалификации.
Очень высокой квалификации. И вот, может быть, у нас будут такие интересные как бы образовательные траектории сейчас именно из-за мифа, вот, который сложился давным-давно в нашем обществе, что высшее образование – это как бы венец карьеры, да, образовательной, оно мешает нам нормально перестраивать нашу систему образования в целом и систему профессионального образования в частности.
Но это не страшно, если люди на станках там, с ЧПУ, да, с программным управлением, если на каких-то очень сложных специальностях рабочих, ну так, рабочих называемых, но это уже фактически инженерные специальности там 20 лет назад. Так что это, наверное, неплохо, если человек, ну, доучится, получит свою специальность.
Неплохо, но и учить уже надо совершенно по-другому. Должны быть совершенно уже другие, как бы, образовательные технологии, которые и более экономичные, и более, как бы, ориентированы на прикладные потребности. Во всем мире сейчас очень резко растет сектор неуниверситетского высшего образования, а мы вот все еще пытаемся держаться так за университетский тип образования, и это, скорее всего, порождает наше отставание от тех модернизационных процессов, которые идут в этой сфере.
Спасибо большое. Мы продолжим программу образования после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей обсуждается строительство нового морского порта на Васильевском острове. Почему протестуют жители Санкт-Петербурга, что предлагают строители? Оставайтесь на волне «Радио Свобода», слушайте нас через 2 минуты.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посещает сегодня Северную Осетию. Утром она побывала в разрушенной бесланской школе, подвергшейся нападению боевиков в сентябре 2004 года. В Владикавказе Арбур встречается с руководством республики. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. Позволено вести переговоры с террористами для спасения жизни людей, однако политические требования при этом рассматриваться не будут. Военным, согласно документу, дано право сбивать захваченный террористами самолет. Рассмотрение законопроекта в окончательном чтении состоится 26 февраля. Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник в ряде СМИ информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас». Госсекретарь США Кондолиза Райс встречается сегодня в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком. Основная тема переговоров – ситуация в палестинской автономии. Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Нартай Дудбаев подал президенту прошение об отставке. Его решение связано с расследованием дела об убийстве казахстанского оппозиционного лидера, к которому причастны сотрудники спецслужб. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о рекламе, предусматривающий, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, ситуация в регионе Каспийского моря. На Олимпийских играх в Турине сегодня будут разыграны 7 комплектов наград. После 11 дней соревнований в неофициальном командном зачете лидирует сборная Германии – 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать мифы и реальность российского образования. В студии Радио Свобода. Директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства Татьяна Клячко. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. Повторяю, 8 800 200 ровно 2212. 12. Ну, еще один очень важный вопрос, который есть, и такой миф, да, который мы обсуждали, обсуждается в обществе постоянно. Существует такое предположение, что все беды сейчас в российской системе образования, которая была лучшая в мире, от реформ. Вот все беды от реформ. Это так или нет?
Вы знаете, я начала заниматься экономикой и образованием, страшно сейчас подумать, 20 лет тому назад. И первая же записка, которую мы тогда написали в ЦК, состояла в том, что кризис у советского тогда образования уже почти 20 лет. Он был только в такой латентной форме. Уже было колоссальное недофинансирование этой сферы, уже было старение кадров, то есть уже... То, что сейчас проявляется как бы махровым цветом, все в зародыше уже началось. А сейчас прошло еще 20 лет. Таким образом, мы 40 лет находимся сначала в латентном, потом в открытом кризисе. И вот не реформировать эту систему, наверное, уже было нельзя. При этом часто обвиняют экономистов, меня в том числе, что все беды от нас, поскольку экономисты, они вроде бы говорящие кошельки. Один вот оппонент мой так мне и сказал, вот вы все говорите, говорите про деньги, такие говорящие кошельки. Но дело в том, что деньги, они такое концентрированное выражение того, чего происходит.
Отношений, да?
Отношений, в том числе общества. Но если ты учителю платишь мало, значит... Ну, столько так он вроде и стоит, да. Когда мне говорят, учитель у нас бесценен, я спрашиваю, почему вы ему так мало платите, этому бесценному учителю?
Да и преподаватель-то вуза получает тоже очень мало.
Да.
Я не говорю про ученых, да, которые, извините, до не последнего времени профессор 4000 в академическом институте получал.
Ну да, вот недавно был большой, как бы, разборки по этому поводу, сколько должен получать человек, занимающийся наукой, сколько должен получать профессор вуза. Если общество платит своим учителям, преподавателям, ученым так мало, это значит, что оно их не очень-то и ценит. И, соответственно этому, мы должны понимать, что все как бы беды российского образования заложены еще в советское время. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что реформы начались, потому что уже вот без... Денег, да, без денег, недофинансирование профессионального образования, если говорить сейчас о рациональных каких-то нормативах, составляет примерно 60%.
60% недофинансирования, даже сейчас?
Даже сейчас.
Вот когда сейчас увеличилось
сейчас
финансирование?
Сейчас резко растет финансирование высшего профессионального образования. Лучшая ситуация с высшим образованием, значительно хуже с начальным профессиональным образованием. Где-то вот посередке у нас находится среднее профессиональное образование. Начальное почему в плохом положении? Потому что там все-таки нужны станки, нужно производственное оборудование для того, чтобы учить учащихся.
А в ПТУ почти ничего не осталось. Надо сказать, что за эти, если вы говорите о 20 годах, там, по крайней мере, поменялась технологическая база,
да,
базовых отраслей, да, промышленности.
Поэтому их, да, надо срочно насыщать новым оборудованием, а денег на это нет. И вот начальное профобразование – это сейчас головная боль всех, и государства, и работодателей, и всех тех экспертов, кто занимается, потому что как его вытаскивать уже очень трудно.
Тем более рост-то идет в стране, рост, причем на уровне розничной торговли, сети растут, 6% уже несколько лет, каждый год на 6% увеличивается, а работать, получается, некому на этих местах.
Ну, вот как раз система начального профобразования и среднего профобразования на сферу сервиса достаточно быстро переориентировалась. Слава богу, парикмахеров, официантов и очень многих людей вот профессий, связанных с сервисом, готовят сейчас. А вот сейчас, если начнется как бы промышленный бум, вот тут, то нам будет очень и очень невесело. У нас такой кадровый голод образовался, потому что даже если мы их подготовим, их нужно переучивать. И вот это основная головная боль наших работодателей. Они вроде получают себе работника, да, а что с ним делать, совершенно непонятно.
Да.
Он выучен не на том оборудовании, которое они сейчас хотели бы, чтобы он уже знал и освоил. Это серьезная проблема. Кроме того, если говорить о начальном профессиональном образовании, есть еще одна проблема. Мы выпускаем ребят там 17-18 лет, работодатель говорит, что это уже не годится по возрасту. Во всех странах уже учат дольше, именно потому что человек должен войти в трудовую жизнь, ну, за 20 лет ему должно быть. А у нас, получается, мы выучили, да, потом армия, он теряет вот те навыки, которые он получил, и приходит, его опять нужно чему-то учить. Поэтому вернемся к тому, что все беды у нас от реформ.
То есть реформы неизбежны были, да?
Реформы были неизбежны. Вопрос о том, как они воплощаются в жизнь и кто их воплощает. Вот мне представляется, что у нас, как всегда, задумки очень хорошие, а потом начинается реальная жизнь. И тот управленческий корпус, тот учительский корпус, тот преподавательский корпус. В общем, люди были не готовы к реформам. Мы с вами вот 30 минут говорим о том, что это люди уже как бы, которые работают там 20-25 лет, они уже привыкли, они уже то, что называется, взрослые, да, им себя менять, подстраиваться подо что-то очень и очень трудно. Мне многие директора говорили: я директор, я должен учить детей, да, или там организовывать прекрасный учебный процесс, а не про экономику думать. И директор школы, и директор ПТУ часто не понимают, что они не преподаватели, они управленцы. Прежде всего, управленцы. У них должна быть стратегия развития их школы, стратегия развития его учебного заведения. Точно так же...
То есть переучиваться надо. Среда изменилась, а он живет в той школе 20-летней давности.
А он живет в той школе, и вот все ценности для него выстраиваются именно вот так, что как бы нужно научить ребенка литературе. Да? А я думаю, что сейчас ребенка нужно учить литературе, экономике, юриспруденции, потому что мир изменился, и без знания экономики, без знания юриспруденции уже ничего как бы этому ребенку в этом мире не светит, вы понимаете? Вот. Поэтому реформы и в содержании образования, и в экономике школы, и в экономике вуза, они назрели и перезрели. Теперь...
Сейчас, давайте мы послушаем, нам Владимир дозвонился, и мы потом продолжим. Да, пожалуйста, Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хочу сказать, что проблема значительно глубже, чем вы ее затрагиваете. Мы, во-первых, вышли родом из Советского Союза, а система советская, она была известна чем? Была какая-то коалиция или корпорация преподавателей, они очень сжато держались, и они очень боялись проникновения свежих людей в свою среду, дрались за часы, за, так сказать, должности, за звания, и сейчас они этого боятся. Вот только руководство, должен быть какой-то центральная фигура или комитет какой, который должен из других институтов свежие идеи приглашать. Причем не просто сидит постоянно там человек, а пригласите почитать курс лекций по такой-то тематике, пригласите курс лекций по такой-то. Тогда бы это дало бы свежую кровь, и тогда бы мы увидели новых специалистов. Я вот даже могу привести примеры, когда ученые, да, становились очень крупными от того, что кто-то пригласил в институт какого-то профессора откуда-то, и он увлек 2-3 человек и создал целое направление.
Спасибо, очень интересное мнение.
Спасибо,
пожалуйста.
Да, Владимир, вы во многом правы, но дело состоит в том, что сейчас профессор и преподаватель будут еще больше отпихивать, скорее всего, локтями тех людей, кого могли бы пригласить, просто потому что они борются за свою заработную плату, которая очень и очень невелика.
Да, поэтому приход нового человека — это уход часов, да, то есть это как бы тут вот экономическое, несмотря на то, что, конечно, надо говорить, наверное, о содержательных вопросах и так далее, но от экономики никуда не деться. Но если человек должен прокормить свою семью и сам как-то одеться и что-то есть. Тут...
И кроме того, я обращаю ваше внимание, если преподаватель... Ну, скажем так, проиграл,
да,
вот в той экономической реформе, которая произошла, а он должен подготовить успешного человека, то мы входим в очень тяжелое противоречие, понимаете?
То неуспешный человек... То есть аутсайдер человек... учит лидеров, получается?
Да, ну... вот мы что получаем вместо того, чтобы как бы готовить успешных или нацеленных на успех людей. Вот это очень тяжелая проблема. Сейчас она идет уже от детского сада. Вы понимаете, мы не успех уже.
В смысле, от детского сада что идет? Неуспех или что?
Неуспех, потому что воспитательница, которая получает очень мало денег, да, и которая тяжелая и неприятная жизнь, да, она должна воспитать маленького человечка, чтобы он был успешным.
Ну, веселым.
Веселым, довольным, радостным, да, нацеленным на учебу, нацеленным на познание. Как вы это себе представляете?
А у нее серьезнейшие проблемы просто с выживанием, да, со своими детьми, и она не может улыбаться. Ну, мы говорим о среднем, да, конечно, есть замечательные люди, которые, несмотря ни на что, воспитывают, учат и так далее. Пожалуйста, Николай из Петербурга.
Да, добрый день.
Добрый день, слушаем вас внимательно.
А у меня к даме вопрос, я имя, отчество, извините, запамятовал.
Да, пожалуйста, пожалуйста, задавайте.
Так вот, господин Фурченко, он министр образования, так?
Да, да. Так.
Но он заявляет, что третью вселенную она не нужна, потому что у нас учеников-то мало.
Да.
Но мысль, понимаете?
Понимаю.
Время в школах, классы по 30-35 человек. Так я не понимаю, лучше сделать 3 класса по 10, чем 1-35. Или вот 3000 рублей жалко лишний учителю, допустим, лишнему. Я не понимаю мысли-то. Вот.
Значит, действительно, у нас на одного учителя сейчас приходится примерно 10 учеников, если брать прямым счетом, поделив число учеников на число учителей.
А сколько у нас учеников?
Это у нас сейчас школе, чуть да? больше 16 миллионов.
Вот во всех классах, с 1 по 11, да?
Да?
И 5
да.
миллионов учителей, да?
Нет, у нас примерно 1 миллион 600 тысяч учителей.
А, это в Советском Союзе было 5 миллионов, да? Да? Значит, 1 миллион сколько?
Значит, у нас 16 миллионов учеников и 1 миллион 600 тысяч.
А, вот да, понятно.
Да, вот очень просто.
Один
поделить
к 10,
это,
да.
1 к 10. Но мы должны понимать, что у нас очень много малокомплектных сельских школ, где один учитель приходится на 2, на 3, на 5 учеников. И поэтому в городе вы можете получить 33 ученика на учителя. Мы опять говорим, что о средней температуре по больнице, это с одной стороны, и с другой стороны, мы забываем, что у нас очень большая и очень разнообразная страна. И вот наши огромные расстояния не всегда позволяют нам эффективно как бы организовывать нашу систему образования. Как известно, в России две беды – дураки и дороги. Вот нехватка дорог не позволяет нам делать большие классы, нормальные классы, 20-25 человек. Почему я про это говорю? Когда считается, что можно поделить там классы на 10 человек и будет хорошо, то это не совсем правильно. Мировая практика показывает, что если вы класс сжимаете до 10 человек, то, как правило, в нем падает уровень образования.
Да, потому что лидеров должно быть какое-то количество. Это вот очень вы правильно вспомнили, такие замечательные. По-моему, это английский работы были, да, я не помню сейчас, кто их первый начал, но там действительно замечательный результат, что оказалось, что если детей становится все меньше, есть еще индивидуальное образование, когда один да. к одному, но в какой-то момент у вас не хватает детей, в группе может не оказаться, за которыми потянутся все, и вырастет вся группа, да?
Да, ну и вот я всегда говорю своим студентам, что русский язык – это один из лучших языков в мире и очень мощный. Есть у нас слово «сознание», которое означает «совместное знание». Вот если оно не вырабатывается, иногда 10 человек мало для того, чтобы оно выработалось, ребенок не научается. Поэтому наши исследования показывают, что если школы совсем маленькие, ну, почти индивидуальное обучение, там достаточно хорошие результаты. Потом идет резкий спад, и уже рост результатов начинается от школы с 300-500 учащихся.
То есть в классе это сколько?
Ну, в классе это примерно 20-25 учащихся.
Вот это оптимально, сейчас, да? И с экономической точки зрения, говорят, это оптимально.
И с экономической точки зрения это самые хорошие классы.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня тема нашей программы «Мифы и реальность российского образования». В студии Радио Свобода директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства Татьяна Клечко. У микрофона Александр Костинский. Ну, давайте послушаем у нас из Москвы Михаил. Пожалуйста, Михаил.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Я сам, знаете, сначала ведь работал не в области преподавания. Я, в общем-то, свалился туда, можно сказать, из советско-прикладной науки. И вот что я пронаблюдал. Вот именно то, что сказал мужчина минут 20 назад. Такая косность вот именно кафедральной вот этой массы. Совершенно неприятие любых каких-то новых идей. Мне довольно легко общаться с нашими молодыми, вот, а всякие там, знаете, хорошие есть, и отличники, и раздолбай, но тем не менее это живой народ.
Это вы имеете в виду студентов, да?
Студенты, да. Вот со студентом у меня проблем-то никаких. Ну, попытаться хоть чему-нибудь научить, ну, слава богу, я все-таки из настоящей науки пришел, вот своих коллег это совершенно дохлый номер. Обратите внимание, моя кафедра вовсе не самая худшая. Это математика. Я как-то побыл на другой, ну, простите, у меня хотя бы просто люди ленивые, ну, там, вот в той кафедре, где я был, там просто люди еще и глупые какие-то. Это, в общем-то, национальная проблема, надо ее как-то решать. У меня нет никаких предложений, но это просто наблюдение, спасибо.
То есть это этого вопрос о реформах, да, фактически это, да?
Спасибо, Михаил, за вот вашу ремарку. Она действительно соответствует действительности. Так была устроена еще ситуация в Советском Союзе, что у нас было разделено преподавание и наука. Наука как бы концентрировалась в Академии наук, а преподавание в вузах. И очень редко смычка осуществлялась. Физтех был одной из блестящих вот таких смычек.
Ну, еще была прикладная наука, такая отраслевая. Да, она тоже очень слабо была связана с вузами.
Она была связана. И вот эта косность кафедральная, когда люди не занимаются наукой, когда они не должны все время быть в тонусе и находить что-то новое, она вот сказывается действительно на ситуации сейчас с преподаванием. Ну и кроме того, как недавно говорилось на одной из конференций, которую мы проводили вместе с работодателями, ну когда завкафедры 80 лет, и молодой профессор там в 50 лет ему чаек приносит, да?
Молодой 50 лет
чаек приносит своему заведующему кафедры, то вот это и определяет стиль жизни вуза сейчас в очень многих учебных заведениях.
Да, это, конечно, грустно, и это говорит о том, что, вот, опять же, реформы, видимо, вопрос, как их проводить, вопрос технологий, но, видимо, они неизбежны, ну, хотя бы потому, что пришла молодежь, хотя бы те люди, которые более восприимчивы, ну, просто по возрасту, не потому, что они лучше вообще, да, они просто моложе.
Да, и кроме того, мы должны понимать, что сейчас... Вот реформы в образовании, это не есть специфика российского образования. Реформы в образовании идут сейчас по всему миру, идут очень интенсивно, потому что образовательный рынок становится одним из крупнейших рынков. За него идет большая конкуренция, я приводила цифры.
А сколько в миллиардах, сколько его он оценивается, этот рынок?
Ну,
грубо хотя бы.
Грубо, например, Соединенные Штаты ежегодно с этого рынка берут примерно 17 миллиардов, только вот с мирового образовательного рынка. А
то есть получают чистых денег,
да,
не говоря о том, что они лучших ребят вообще-то могут отбирать себе на работу.
Да, да.
Это ведь тоже
при этом у них очень интересно построена система высшего образования, когда если ты там учишься в бакалавриате из другой страны, ты платишь, но когда ты переходишь в магистратуру, то тебе начинают выдавать гранты, то есть ты уже доказал, что ты способен на научную деятельность, что ты хороший студент и так далее и тому подобное. И американцы уже начинают платить даже за иностранцев для того, чтобы оставить себе самых лучших. То есть вот
то
так
это
отбирается...
Это не только экономика.
Это не только экономика. Более того, я вам скажу, что вообще говоря, экспорт образовательных услуг, а обучение иностранцев у себя, это есть экспорт образовательных услуг, делается и для того, чтобы потом покупали твои товары, покупали твои технологии.
Ну, это экспорт культуры.
Да, это экспорт культуры, в том числе экспорт технологической культуры. И если мы хотим быть конкурентоспособными на мировых рынках не только по нашим энергоресурсам, то мы должны вот сейчас очень серьезно за это браться. А здесь у нас будут колоссальные проблемы, потому что для того, чтобы учить иностранцев, нам нужно сейчас переучивать практически весь свой преподавательский корпус, иначе к нам не поедут. Не поедут даже из стран СНГ. У нас сокращается приток студентов.
Из СНГ, да?
Из СНГ.
Да, вот то, что вы говорили, Советский Союз да понимал эту задачу, и во всяком случае стран там народной демократии или там из стран, которые могли стать на этот путь, да, вот эти 5% людей, они были теми людьми, которые, возможно, бы стали. И Иван из Москвы, пожалуйста, дозвонился.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, конечно, совершенно нельзя возражать против необходимости реформ, но реформы бывают разные. И мне кажется, существо дела не в том, что проводить реформы, не проводить реформы. Я вот не очень понимаю, какая зависимость между работодателем, ну, укрупненном смысле, и педагогическим коллективом, каким-то заведением. Я знаю, что когда приходит молодой специалист после окончания вуза, у работодателя уже заранее есть какие-то органы, там какие-то курсы и так далее, где его просто готовят, переучивают заново. А вот нет ли, вот какой стимул к тому, чтобы учебное заведение перестраивалось именно так, как это надо делать. Тогда, если бы этот стимул был, то не было бы этих корпораций, работы на себя преподавателей и так далее. Если этого стимула не будет, все то же самое повторится и у молодых.
Спасибо, Иван. Это действительно проблема. Проблем, как может работодатель влиять активно на наши учебные заведения. Вообще говоря, сейчас смычка работодателей с учебными заведениями стала расти, но здесь нужно учитывать такую вещь, что напрямую выйти на учебные заведения и начать диктовать многие как бы вещи могут только крупные работодатели.
Очень даже
крупные. Очень крупные работодатели. В этом отношении РАО ЕС себе заказывает очень много и студентов, и потом переучивает своих сотрудников, и учит, и повышает квалификацию, и там совместно вырабатывает с учебными заведениями те программы, по которым учится их персонал. И нефтяные компании активно этим занимаются, и АФК-система, и Норильский никель. Да. Но это мы говорим о алюминий. Очень и очень крупных компаниях. Если мы возьмем средний и малый бизнес, у них на это нету ресурсов. Поэтому они учат вот по старинке, вот приходит человек на рабочее место.
Они обучают.
И, да, вот как мастеры под мастерье, там начинается вот эта вот работа. Поэтому действительно надо думать еще об одной очень серьезной вещи, и мы про нее думаем, и она входит в реформу образования, это создание системы непрерывного профессионального образования с тем, чтобы создать условия для подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, которые стало бы доступны вот этому среднему и малому бизнесу. Здесь потенциал образовательной системы должен вырасти просто в разы. Вот сейчас снижается число студентов, но должно вырасти число людей, которые будут поступать на вот разные стадии системы как бы переподготовки дополнительного или непрерывного образования.
Да они-то и поступают, только внутри корпорации университеты образуются, потому да. что они фактически выполняют ту роль, которую должны были бы вузы выполнять.
Да, и вот сейчас очень интересно, что 60% работодателей говорят, что они готовы доводить людей до ума у себя, а не обращаться к учебным заведениям. В то же время 60% работодателей уже практически по всем отраслям выходит на прямые связи вузов при подборе кадров.
Ну, у нас немножко времени осталось. Давайте мы коротко скажем о последнем мифе, который мы наметили, что все образование у нас платное, становится платным, а должно быть бесплатным. Давайте немножко.
Ну, вот здесь, да, миф скорее состоит в том, что у нас пока образование было бесплатным, оно было хорошим, а вот оно стало платным, оно стало плохим. И здесь есть две точки зрения. Одни говорят, что когда человек платит, он контролирует получаемое образование. Другие говорят, что человек заплатил и уже расслабился и не хочет учиться.
Поставят и так, чтобы его деньги не ушли из там, вуза, школы и так далее.
Да. И что идет такая прямая продажа дипломов. На самом деле резкий рост платности образования начался в середине 90-х годов прошлого века. Но тогда объем был примерно 15%. Сейчас у нас платность в государственных и негосударственных вузах платят у нас 60%
студентов. Ну, выросла, да.
Выросла. При этом контингент, который бесплатно учится, у нас составляет 2 900 000 человек, то есть это больше, чем было, когда вот российское образование стало самостоятельным высшее образование.
Вот, то есть у нас бесплатников, вот как бы ни относиться к российской системе образования, да, бесплатников стало больше. Бесплатников.
Да. Было 2,7 миллионов человек, стало 2,9 миллионов человек. И у нас есть законодательная норма, что 170 человек на 10 тысяч населения в государственных вузах страны должно учиться на бесплатной
основе. И это выполняется.
И это выполняется и перевыполняется. И будет выполняться, и будет перевыполняться. Еще некоторые время, Вот. Мы единственное, что можем уменьшать, мы не будем уменьшать число бесплатников, мы скорее будем уменьшать число платников, поскольку идет демографический спад.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе директора Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства Татьяну Кличко. Координатор программы Белла Калоева, за режиссерским пультом была Наталья Флоринская. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час», которую ведет Александр Гинис. Вот некоторые темы. Президентская кампания Каспарова, гейши и самураи в западных фильмах, поэты-авангардисты Леонид Дрознер и Игорь Сатановский. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.